Здравствуйте, друзья! Я вчера рассказывал, что вот во вторник выборы, а сегодня среда, и уже вечером вчера были известны результаты, надо сказать, быстро-быстро отработали. В штате Джорджия бывает, что редкий бардак, и там люди по 12 часов в очереди стоят, чтобы проголосовать. Но вот в этот раз прошло все очень организованно, буквально там очередей практически не было. Ну, то есть вот изумительно, просто изумительно прошли эти выборы. Очень быстро все подсчитали, кто-то голосовал там, ну, по почте, там, на предварительные выборы и так далее. В общем, все так решительно хорошо прошло. Победил, как, в общем-то, и ожидалось, действующий сенатор от Демократической партии. Ворнок его фамилия, он пастор в церкви, в той самой церкви, где был пастором Мартин Лютер Кинг. Я рассказывал, что вот там... от республиканцев там индуска одна, которая была представителем США в этой самой в ООН. Нимрата ее зовут, Ники Халли, но вообще Нимрата. Вот эта Нимрата, которой родители приехали по рабочей визе, значит, вот, видимо, она считает себя как-то выше сильно. И вот она говорила, что надо этого вот этого Ворнока, надо его вообще депортировать, понимаете? Вот, так что я рассказывал. Я сейчас заправиться должен. Значит, вы слышите, друзья, приятные звуки. Так, я думаю, где у меня заправка, наверное, с той стороны. Приятные звуки. Это я везу вино Олесе. Там у нас будет 23 числа, будет новогодняя партия. И у меня есть возможность скинуть вино немножко, потому что каждый раз, как гости приходят, знаете, они... Всегда лишние 2-3 бутылки вина образуются, потому что они приносят больше, чем выпивают. Одну секундочку, я сейчас заправлюсь, продолжим. Шеврон. 91-й бензин. По пятерке там, 5.13. На $83 16 галлонов я зарядил. Бензин сейчас в той же цене, что год назад был в это время. Там разница 2 цента. Средняя по стране. То есть существенно успокоилось. То есть было там по 7 с лишним. Сейчас по пятерке. Нормально. Значит, возвращаемся к выборам. Мы, как люди советские, помним кое-чего из истории. Вот я вам расскажу такой случай. Значит, был такой, ну, поскольку я связист по образованию, там немножко работал в индустрии, был такой легендарный в связи человек. Особенно легендарным он был в поколении постарше нас. Такой был маршал связи Пересыпкин. Если я ничего не путаю, я могу немножко там 50 лет прошло, но Пересыпкин. Пересыпкин был не просто маршал связи, а он был еще министром связи, или, может быть, народным комиссаром, там, как там правильно тогда называлось, в конце 30-х. Я читал его книжку. Я вообще любил так мемуары всякие почитать там. Вот, в частности, в мемуарах Пересыпкина он описывает такую историю, как был он вообще полковником. Полковником, военный был человек. И вот его вызывают, это какой-то там год 30, не знаю, 7, 8, 9, такого плана. И говорят, будешь министром связи. Он говорит, как, что? И говорит, завтра выходи, короче. И вот он выходит, понимаете, человек, который... Знаете, что такое министерство связи? То есть, какие там погоны у людей, которые там, ну, давно работают на разных высоких должностях и так далее. То есть там генералы, там и какие хочешь генералы. И вот какой-то полковник, вот он туда приходит. И это было политикой такой назначение давать людям, которые всем, что у них есть, обязаны только тому, кто назначил. То есть понятно, что никаких оснований претендовать на эту должность у него не было. Он на ней только потому, что кто-то его назначил. Надо сказать, что Сталин, который был... Ну, скажем так, в начале 20-х, который был генеральным секретарем партии, выполнял довольно такую скромную административную роль. То есть генеральный секретарь по тем временам, это не была какая-то сугубо политическая должность. Он не должен был быть трибуном, он не должен был там вести и за собой там, и так далее. Для этого были там и Ленин, и Троцкий, и там были люди. У Сталина была относительно скромная роль. Он занимался, так сказать, формированием там партийного аппарата. Понимаете, он назначал людей на разные должности в разных регионах и так далее. То есть был аппарат, который занимался там проверками, подбором людей и так далее. И вот как прошло несколько лет, собирается съезд партии, а там все ну или не все, ну 70%, лично обязан товарищу Сталину. Тем, что у них должность такая есть и возможность вот быть на этом съезде и так далее, так далее. Понимаете? То есть назначать людей, которые обязаны лично тебе. И все. Вот это целая схема была такая. Я читал мемуары Жукова, кстати. И вот Жуков описывает, как он там, я не помню, какая там была должность, куда его поставили, но был такой человек по фамилии Убаревич. Убаревич был очень известным военачальником советским, но вот был репрессирован, и Жуков, как бы он так выражает сожаление по поводу Убаревича, но вот, ну вот так вышло, да, и вот и дальше вытаскивают Жукова. Но в отличие от тех политиков, которых сегодня Трамп приводит, или там последние лет там несколько приводит в политику, они не были ничтожеством. Они были, в общем, ну они были люди в профессии, они, ну скажем, ну полковник, но он же не то, что там он руководил, там, скажем, музыкальной школой, понимаете, а его в министры связи. Нет, он был инженер, он был связист, он был все-таки полковник. Он... Вот, то же самое и Жуков. Он больше 20 лет был на военной службе, он начинал там буквально там с прапорщика, понимаете. Вот, и дослужился до каких-то чинов. Другое дело, что вот кто-то сказал, ты будешь вот тут. И похожая ситуация, очень похожая, у нас сложилась вот во времена, когда Трамп как бы таким был создателем, как бы, как здесь называется, kingmaker, да, то есть, который делает царей. Вот, он как бы назначал людей, и они были обязаны лично ему. Вот у нас есть, я уж не помню там, как его зовут, он, ну, поскольку никто, то я не помню. Он был тренером по, там, не знаю чему, бейсболу, например. Он был тренером по бейсболу, а теперь он, значит, сенатор. Понимаете? Сенаторы – это вообще-то люди, которые занимаются законодательной деятельностью, законотворчеством. Как правило, и сенаторы, и члены палаты представителей, как правило, это люди с юридическим образованием, с опытом работы на такого вот рода должностях. Например, ну вот скажем, вот Камала Харрис, которая сейчас является вице-президентом, ты смотри, как какой-то тут вице-президентом у Байдена, она была сенатором до этого 2 года, а до сенаторства своего она была генеральным прокурором штата Калифорния. Ну, такого плана. Клинтон, вот, да, когда-то был генеральным, он был губернатором штата, какой-то там у него был штат, я вспомню, скажу, значит, а до этого он был генеральным прокурором этого самого штата, который у меня вылетел из головы, Арканзас, и вот, значит, то есть для этих людей, которые там в Сенате заседают, у них, в общем-то, норма быть с юридическим таким бэкграундом, образованием, опытом работы и так далее. И вот берут, я не хочу сказать, что тренер по бейсболу ничтожество. Наверное, он как тренер по бейсболу хороший тренер, но как сенатор, как политик, как человек, который что-то вот из себя представляет в этом смысле, это абсолютное и полное ничтожество, которое обязано тем, что вот оно вот на этой должности, вот этому человеку, который его назначил. Понимаете? Все, что он должен ему вернуть, это личную преданность. Ну, вот так примерно получается. Так вот, этот самый Хершель Вокер, которого Трамп, значит, продвинул на эту должность. Там были другие кандидаты республиканские, которые гораздо лучше, чем этот Хершель, могли бы выступить в интересах партии, то есть получить гораздо больше голосов. То есть, когда мы смотрим на то, как именно проиграл Хершель вот этому Ворнаку, мы видим, что в процентном отношении есть достаточно много республиканцев, которые голосовали за других республиканцев на другие должности, но не голосовали за этого Вокера. То есть он среди республиканцев, понимаете, вызывает какое-то отторжение. Если бы это был штат, где там 70% все равно голосуют за республиканцев, так и вопросов нет. Но поскольку это штат вот такой пограничненький, понимаете, и это же уже вылезло 2 года назад, когда были тоже выборы, да, выборы в сенаторов, и оба сенатора там оказались демократами, вместо того, чтобы быть республиканцами, как все ожидали, но вот вмешался Трамп, и вот он начал назначать своих халуев из ничтожеств, понимаете? И у людей возникает, вот даже у тех, кто, в общем-то, республиканцы, и, казалось бы, там что-то, но возникает протест. Я посмотрел тут на каком-то канале американском, там белый такой дяденька, его спрашивают, вот за кого ты голосовал? Он консервативный сам. Он говорит, это был очень трудный выбор, говорит он, я консерватор. И с точки зрения вот как бы человеческих симпатий, мне гораздо ближе вот этот самый, значит, Ворнок, демократ. Но есть как бы, поскольку у меня убеждения есть консервативные, то я хочу человека, который будет голосовать по моим убеждениям, а не по моим человеческим симпатиям. Поэтому с большим трудом и пересиливая себя и так далее, я все-таки голосовал, значит, за вот этого вот выдвинутое Трампом ничтожество, значит, вместо того, чтобы вот, так сказать, за приличного человека. Поэтому сейчас идет большой скандал среди республиканцев, которые говорят, он просто достал, Трамп, он просто достал. А король-то такой же подбитый, понимаете, тут на этой неделе там где-то у него по всем его судебным делам проблемы. Сегодня, значит, оказалось, его адвокаты заказали обыски еще в четырех, properties, да, то есть как бы единицах недвижимости Трампа, чтобы там не случайно не оказалось чего-нибудь связанного с секретными документами, там, ну, чтобы он, ну, знаете как, вот, чтобы там ничего не было, если есть, так отдать там и так далее, и так далее. То есть у него так много всего на него накатилось. Его Трамп-организация, суд присяжных, понимаете, суд присяжных, это не то, что там кто-то признал, значит, мошенничество его этой Trump Organization, которая много лет продолжалась с налогами и так далее. Поэтому, то есть, много есть факторов, которые подрывают как бы доверие, но тут уже как бы набежало, уже, знаете, уже вот тут у многих, не хочу сказать у всех поголовно, но уже вот тут. И он третий раз обрушил позиции республиканской партии, потому что если бы не он со своей этой истерикой, что у него там выборы украли и так далее, то вот эти два года, которые Байден имел 50 на 50 плюс вице-президент, то есть имел некоторый перевес в Сенате, его бы не было у Байдена. Он бы вообще ни одного закона не мог там провести через Конгресс. И он бы не мог провести там, я не знаю, там судей и так далее, и так далее. Там много работы проходит в Сенате. Сенат был бы заблокирован для него, а он вместо этого имел, значит, там такую полуоткрытую, более-менее открытую дорожку. И сейчас то же самое. Вот, поэтому внутри рядов как бы республиканской партии более-менее, во всяком случае, так ближе к верхушке, уже все. Ну, то есть они уже вот тут, понимаете, достал неадекватом своим. И это вот как бы последняя такая, ну не последняя, что его больше нет, а последняя по времени. Так сказать, последняя такая, ну не капля, последний выстрел в собственную ногу у него происходит. Поэтому такая вот история, друзья. Значит, такая история. Событие важное, событие интересное. Подходит какой-то такой, видимо, естественный конец, завершение этапа определенного. Вот. Я не хочу сказать, что следующий этап будет кардинально лучше для страны или там республиканской партии. Кардинально нет, но немножко лучше, уже хорошо. Немножко тоже хорошо. Все, друзья, счастливо. Пойду поработаю.